Святаго Духа. Каждый год, дорогие братья и сестры, в начале Великого Поста Святая Церковь предлагает нам особое духовное размышление, поводом к которому является Великий Покаянный канон Андрея Крицкого. Он составлен в глубокой древности, но не утрачивает своего значения для всякого верующего, ищущего пути спасения. И это великое значение творения преподобного Андрея во многом определяется тем, что поучительные образы и глубокие мысли заимствованы им из Священного Писания, из Слова самого Бога, из Божественного Откровения. Преподобный Андрей обращается к священному повествованию в первую очередь для того, чтобы обрести там поводы к приобретению самого главного духовного устроения, о котором возвещает нам сам Спаситель мира, когда начинает свою евангельскую проповедь: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». В Священном Писании мы встречаем множество примеров как праведной жизни, так и грехов, которые совершают люди, порой оставаясь в этих грехах, закосневая в них и теряя всякую надежду на спасение, а порою принося покаяние и обретая исцеление вот этой духовной болезни. Практически все Священное Писание проходит перед нашим мысленным взором, когда мы внимаем творению преподобного Андрея. Если говорить о всем подробно, то это заняло бы очень много времени. Сегодня мне хотелось бы остановиться на одном очень поразительном случае, описанном в Священном Писании, к которому также обращается преподобный Андрей в нынешней части Великого Покаянного канона. Некогда самая главная святыня Ветхозаветного Израиля, Ковчег Завета, в котором находились скрижали, данные Богом Моисею на Синае, с начертанным на них законом угождения Богу, в котором находился ковчег с манной, а также жезл Аарона процветший, был пленен врагами израильтян, филистимлянами. Какое-то время эта святыня пребывала вне Иерусалима, вне израильского народа, что доставляло глубокую боль израильтянам и особенно наиболее благочестивым из них. И вот, наконец, Господь, вразумив свой народ, возвращает им ковчег Завета. Торжественно несут его левиты, как это и предписано законом Моисеевым. Но вдруг в одном месте та повозка, на которой находился этот ковчег, угодила в яму, стала заваливаться, и ковчег падать на землю. И находившийся рядом израильтянин, который был, очевидно, богобоязненным, но не принадлежал к колену левитов, а значит, не имел права даже прикасаться к этой святыне, поспешил для того, чтобы поддержать падающий ковчег. Казалось бы, он руководствовался особой ревностью, но Бог поразил его смертью за то, что он, будучи неосвященным, не принадлежавшим к ветхозаветному священству, дерзнул коснуться этой величайшей святыни. И преподобный Андрей Крицкий, вспоминая этот эпизод, призывает нас почитать святыню благозаконно. Разве плохо быть ревностным? Конечно, нет. Но ревность ревности рознь. И дерзновение отличается от дерзновения. Бывает дерзновение богоугодное. Достаточно вспомнить патриарха Иакова, который боролся с самим Богом, как об этом повествует книга Бытия. Но это не стало причина его осуждения, а напротив, Господь свое благоволение к патриарху Иакову запечатлел дарованием ему особого имени Израиль. И это имя стало именем целого народа, который представлял собой ветхозаветную церковь. Но есть и другое дерзновение, подобно тому, какое имели Дафан и Аверон, которые также не принадлежат к роду священников, дерзнули приступить к скинии сведения с кадилом для того, чтобы совершить богослужебные действия. Господь и их поразил смертью. Здесь Господь учит нас, что с одной стороны мы должны иметь ревность о Господе, но эта ревность должна отличаться от ревности, которую имели иудеи времен Спасителя мира, времен Его земной проповеди. Они тоже, по слову апостола Павла, имели ревность. Такую ревность, что побивали камнями христиан, подобно Павлу до его обращения ко Христу. Потому что ревность имели не по разуму, потому что не уразумели Бога, не познали Его как должно. Поэтому ревность их была не богоугодной, а богопротивной. Вот что отличает богоугодную ревность от небогоугодного дерзновения. Познание Бога. Но что значит познание Бога? Бог неприступен. Кто может его познать? Бога никто никогда не видел, говорит апостол Иоанн Богослов. Но божественную жизнь явил на земле Христос. И поэтому тот, кто следует Христу, следует Его Слову, обретает и Богопознание. Но что значит следовать за Христом? Мы не можем последовать за Ним телесно, потому что Он вознесся 2000 лет назад. Мы не можем внешним образом уподобиться апостолам, но мы можем уподобиться им, устроением и расположением своих сердец. Познание Бога открывается чистому сердцу. Блаженны чистые сердцем, ибо они увидят Бога. А в духовном мире видеть и знать – это одно и то же. Нельзя Бога знать только лишь одним рассудком. Бога можно знать, только живя по Богу, только имея ощущение в своем сердце Его благодати, только оком веры, различая действие Его промысла в нашей жизни. Вот это и есть начало богопознания. И тот, кто имеет такое познание, уже может научиться и служить Богу, как должно. А тот, кто его не имеет, не может угодить Богу. С чего начинается этот путь? Он начинается с благоговейного, регулярного, как можно более частого чтения Священного Писания. Мы должны читать Новый Завет, да и Ветхий Завет, желательно каждый день, потому что это Божие откровение, потому что в этих словах заключается не только глубокая мысль, но и благодатная сила. И тот, кто с благоговением читает Слово Божие, тот испытывает действие этой благодати. Она очищает его сердце и просвещает его ум. Но для того, чтобы понять Священное Писание, мало его читать, его надо исполнять. Так преподобный Марк Подвижник говорит, что Слово Божие познается его исполнением. Читаем про заповеди, которые даны Моисею на Синае, или заповеди блаженства, которые дает сам Господь, или какие-то другие его повеления, должны устремляться и сердцем, и умом к их исполнению. Ревновать о заповедях, как о главной цели нашей жизни. Потому что невозможно угодить Богу, не исполняя Его заповеди, ибо в них и проявляется Его воля. А угождать Богу значит быть послушным Богу, значит исполнять Его повеления. Но богопознание приходит и через молитву, когда мы отвечаем на Слово Божие, обращенное к нам, своим словом, обращенным к Нему. Только молиться мы должны правильно, как учит преподобный Иоанн Лествичник. А он говорит, что на первом месте в молитве должна стоять благодарность Богу. С этого мы должны начинать свои молитвенные воздыхания, возблагодарить Господа за все те дары Его бесчисленные, которые имеем, и за дар естественной жизни, и за дар жизни вечной, семя которой мы восприняли в таинстве святого крещения, и которое прорастает в нашей душе через церковную жизнь. Следом за благодарностью мы должны принести покаяние в своих грехах. Ибо нам всегда есть в чем каяться. Не делом согрешили, так словом, не словом, так мыслью, не мыслью, так чувством. Есть грехи ведомые, есть и неведомые. Есть грехи, с которыми мы не согласны, которые мы в себе ненавидим, но, как говорит апостол Павел, находимся мы в трагическом состоянии, так что злое, которое ненавидим, делаем, а доброе, которое любим, не делаем. Ибо действует в нас закон греха. и изжить этот закон греха можно только терпеливым следованием за Господом путем креста. И, наконец, за благодарностью и покаянием будем просить у Господа о том, в чем имеем нужду. Но и здесь учит нас преподобный Иоанн Лествичник, мы не должны поступать как неразумные люди, которые, приходя к царю, просят у него ведро навоза. У царя нужно просить великих сокровищ, а если просить у царя малого, то этим мы его оскорбляем, учат нас святые отцы. Поэтому в первую очередь будем просить не житейских благ, которые, какими бы важными нам ни казались, всегда бесконечно малы по сравнению с благами духовными. Так что будем просить у Господа дара смирения, живого покаяния, дара терпения, мира духовного, любви к Богу и ближним, сил на то, чтобы исполнить Его заповеди. А уж после этого будем просить себе и своим ближним здоровья, благополучия и всяческих благ. Вот если так будем молиться, то Господь, видя, что мы поступаем благозаконно, по слову преподобного Андрея Критского, очень скоро услышит наши прошения. Ну и, наконец, если мы правильно себя уготовляем к встрече с Богом, то Он более всего открывается в таинстве тела и крови Христовых. Сам Бог входит в наше сердце. И если мы с глубоким смирением и верою приступаем к чаше, то мы обретаем в своем сердце в меру своего духовного преуспения познание Бога. Мы чувствуем Его благодать, мы видим, за что она дается и за что теряется. Так что есть у нас немало источников для подлинного богопознания. И то, что богопознание чрезвычайно важно, говорит сам Господь. «Сия есть жизнь вечная, да знаю Тебя, единого истинного Бога, и того, которого Ты послал, Иисуса Христа». Знать Бога значит обрести вечную жизнь. И тот, кто имеет в себе такое святое познание, только он и знает в полной мере, как угождать Богу. Тогда он никогда не покладает рук, но вместе с тем никогда не поступает в отношении Господа и Его святыни дерзко, не по разуму. Он всегда исполнен смирения. И чем больше преуспевает, тем больше смиряется. Чем больше видит в себе духовных даров, тем больше его благодарность к Богу и сознание того, что все доброе он получил от своего Господа. Поэтому нечем ему гордиться, а только благодарить Бога за его бесчисленные дары. Будем повнимательнее слушать духовные молитвословия, особенно в эти дни Великого Поста. Будем вникать своим разумом в том, чему нас учит преподобный Андрей Критский в своем покаянном каноне. И это пробудет нашу душу от спячки духовной, вселит в нее дух истинной ревности, чтобы мы никогда не расслаблялись в следовании за Господом но служили Ему от всего сердца, всею душею, всем разумением своим, всею своей крепостью. Аминь.